Мы будем продолжать изучение книги Даниила, и первая глава, она повествовала нам о том, как Даниил оказался в Вавилонском плену, еще будучи юношей. Он и его трое друзей, они были там, и в Вавилонском плену они не думали о том, что они находятся в каком-то поражении, и жизнь закончилась. Наоборот, они думали, как прославить Бога при тех условиях, в которых они оказались. Далеко от дома, дома вообще нет, война. Они оказались далеко от учителей, от раввинов, они далеко от друзей близких, от родителей. И вот там, в Вавилонском плену, они думают о том, как славить Бога. Они молятся, и власти, которые там находятся, исполняя Божие Слово к пророкам Иезекиилю и другим пророкам. И сегодня мы посмотрим на вторую главу книги пророка Даниила. Вторая глава, я прочитаю первые 12 стихов. И потом мы будем смотреть и дальше. В этой главе мы видим историю о двух царствах. И вы увидите, как Бог открывает себя в этой главе. Какой потрясающий, великий, сильный, совершенный Бог открыт нам в Божьем Слове. Бог оставил эту книгу для того, чтобы мы вдохновлялись и изучали самого Бога, Его величие, Его мудрость. И также мы видим здесь героя, библейского героя Даниила, который был верен при самых страшных обстоятельствах, он оставался верным Богу. И это герой для всех нас. Вторая глава книги пророка Даниила, первые 12 стихов. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него, и велел царь созвать тайновидцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем, и сказал им царь: сон снился мне, и тревожился дух мой. Желаю знать этот сон. И сказали халдеи царю по-арамейски». Интересно, что здесь, в Божьем Слове, текст начинается именно по-арамейски. «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его. Отвечал царь и сказал халдеям: слово отступило от меня, если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидения, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь великий и могущественный не требовал подобного ни от какого тайновидца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских». Вот так начинается вторая глава книги Даниила. Мы здесь видим такое поведение царя, которое привело его в свирепость, в гнев. Он недоволен тем, что происходит. Конечно, Вавилонская империя известна в истории как самая великая империя. И не случайно в этой главе, в видении, которое Бог открыл этому неверующему царю, а потом верующему Даниилу, открыл значение этого видения, этого сна, Вавилон и царь Навуходоносор является там как золотая голова истукана. Это на самом деле золотая империя в истории. И Навуходоносор привык контролировать все, как тиран, как властитель, как царь. Он привык, что все поддается его контролю, его власти, его желанию. И ничто не может остановиться перед ним. Никакой народ, никакая страна, все для него доступно. И он привык к такой жизни. И вот есть в жизни что-то, чего, наконец, он не может контролировать. Интересно, что это не человек, это не какая-то ситуация жизни, а это всего лишь сон. Он сон не может контролировать, он не может управлять сном. Нет такой видеопленки, которую можно было перемотать или там паузу сделать. Ты не можешь заставить там человека-оператора, который бы «Останови съемку, прекрати снимать это все, я не хочу смотреть это дальше». Он снится и снится, этот сон повторяется ему. Этот сон приводит его в отчаяние, он не может его понять, объяснить. Можно сказать, что на самом деле его мучила бессонница или кошмары. Он не знал, как объяснить это значение сна. Почему этот сон снится? Что он означает? И дальше интересно, что вся магия Вавилона оказалась дешевой, лживой, бессильной перед этим сном царя. Сколько он не просил своих тайновидцев, гадателей, своих мудрецов вавилонских объяснить. Во-первых, он хитро поступил. Можно сказать, мудро поступил. Он просит, расскажите мне сначала значение, вообще сон-сон, а потом и значение сна. Тогда я буду знать, что вы точно знаете, о чем говорите. И хитрость здесь в том, что, конечно же, никакой гадатель, тайновидец не может даже и понять, и придумать, что там ему приснилось. Если начнешь рассказывать сказки, царь точно знает, что ему снилось, и он понимает, что ты тут ни при чем, и все, что ты говоришь, это ложь. И он много раз это повторяет. Вы хотите ложь совершить, обман со мной, вы хотите меня обмануть, я вижу ваш умысел. Его это злит. Но Навуходоносор сталкивается не только с тем, чем он не может контролировать, он сталкивается с тем, что мудрецы, которые окружают его, они не знают правды. Царь мотивировал их всяко, и на куски разрубить готов, и дома сжечь, и потом награды объявляет какие-то, но это не помогает. И вот в самом начале этой второй главы я вижу, что и сами мудрецы отвечают, ну нет на земле такого человека. И кажется, что они правы. А ни один человек не может объяснить, хотя потом мы знаем, что во второй главе есть этот человек, Даниил, которому Бог открывает значение сна и сам сон, так что они... не только обмануты, но они и обманывают царя. Принцип здесь в том, что мирские ценности всегда лживы. Все, кто живут без Бога, не знают Бога, они обмануты. Эти люди находятся во лжи. И эта история нам доказывает эту истину. Мы видим здесь, что грех сам по себе, он и есть тоже обман для человека. Каждый раз, когда мы верим греху, верим лжи, каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то, ну, против Бога, с тем, что оскорбляет волю Господа, мы идем путем обмана. Обещается много, много удовольствия, много славы или много власти, много перспективы, а на самом деле дается очень мало, ничтожно мало. Псалом 31 учит нас, что блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Грех и лукавство равно. Грех показывает нам всякие трюки, он завлекает нас, но он все равно лжив. И эти все мудрецы, они не знали правды, и они жили неправдой, потому что не знали Бога. Бога, которого знал Даниил, Бога, которого знали его друзья, Сидрах, Месах, Авденаго, поклонялись ему, и Бог благословлял их. Они знали, что это единственный Бог, нет подобного Ему. Они готовы жизнь отдать за Него. Но не эти мудрецы, потому что они не знают правды. Вот когда вас обманывают, и вы знаете, что вас обманывают, как вы реагируете на это? Ну, вам смешно, наверное. Вы явно будете уходить от таких обманщиков. Вы не будете продолжать разговор с таким человеком. Но потому что нет смысла, все прозрачно, все ясно, вас обманывают. Вот совсем другое дело, когда вас обманывают, а вы не знаете этого. И вы начинаете верить этому. Вам продают какую-нибудь штуку, а вы верите, что она работает. Она на самом деле не работает, или она ворована, или еще что-то, какой-то недостаток, изъян есть. Иосиф был продан в рабство, не мой сын, другой, в истории книги «Бытие». И отец Иаков поверил этой лжи, будто бы ложь была не в том, что он был продан в рабство, а в том, что сыновья ему сказали, его съели, и он убит, он не жив. И он поверил же, отец Иаков, что сына нет, что он не существует на земле. Он оплакивал, а потом жил с этой ложью. И в конце жизни почти узнал, что Иосиф жив. Но это к счастью, отец узнал правду. Совсем другое дело, когда человек всю жизнь живет с неправдой. Всю жизнь верит лжи. Представьте, что вы обмануты по сей день в чем-то. Если намеренно закрываете глаза на какую-то правду и живете с этим. Мирские ценности, они лживы. И всякий человек, который не доверил Богу свою жизнь, он тоже доверился лжи. Человек без Бога не знает правды. И каждый раз, когда я иду против Бога, я обманут. И в этом суть этого начала, этой главы второй, что царь окружен лжецами. Он сам верит лжи, он живет без Бога. И вот сейчас возникает вопрос, кому под силу дать прозрение? И праведник приносит это прозрение. Мы читаем здесь дальше, с 13 стиха по 18, что происходит дальше. Посмотрите. «И когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских. И спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя? Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим». Чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Мы здесь видим, как Даниил встречает эту опасность. Сейчас он находится перед лицом смерти, потому что повеление царя вышло убить всех. И Даниил входил в число этих мудрецов, этих сотрудников царя, который работал на него, а значит, и ему ожидала тоже эта смерть. И вот пришел этот спецназ, Ариох, который должен был убить его. А Даниил реагирует на это очень интересно. Заметьте инициативу Даниила. Даниил не ведет себя безвольно или как-то безинициативно, без всякого мнения. У него есть свой взгляд на то, что происходит. И, во-первых, он проявляет вежливость. Несмотря на то, что сейчас его ожидает смерть, он еще находит в себе силы быть уважительным к тому, который объявляет ему смерть. Ариох. И он обращается к этому человеку, как мы считаем здесь, советом и мудростью. Можно сказать, он хочет посоветоваться с ним. Он так общается с этим Ариохом, как будто бы он спрашивает его мнение. Есть ли шанс еще, есть ли еще какая-то возможность у меня просить еще немного времени? Потому что я бы молился Богу тогда. И я хочу обратить внимание, ваши друзья, как Божий человек ведет себя здесь. Уважительно. Уважение – это отличительная черта Божьих людей. Мы знаем об этом, что и апостол Павел учил еще послание Римлянам в 13 главе. «Отдавайте каждому должное, кому налог, налог, кому уважение, почет, кому почет, и не будьте ни у кого в долгу, кроме взаимной любви». И на самом деле Петр это подчеркивает в своем послании, и Божьи люди всегда подчеркивали это, что уважение отличает Божьих людей. Такая почтительность. Даниил был таким человеком. Еще интересно, что во всей этой истории сейчас, как и в первой главе, во второй главе, Даниил сохраняет спокойствие. Мне всегда интересно, как он умел так вести себя, что нет паники, ведь все мы, нам свойственно огорчаться, плакать, или искать какой-то шанс, выход, суетиться. Мы в трудных обстоятельствах не находим себе места, как будто земля уходит из-под ног. А Даниил не так. У него есть такой мир в душе, внутреннее спокойствие. И я, знаете, понимаю, что Даниил доверяет Богу. Вот вся история книги Даниила, она показывает постоянное его общение с Богом. Даниил не прекращал молиться Богу. Он всегда был в тесных отношениях с Господом. Он знал Бога. И вот это доверие Богу, оно рождает в нем такое спокойствие. Даниил знает, что жизнь его в Божьих руках. Даниил знает, и здесь, кстати, в этой главе, в молитве он подчеркивает это, что Бог управляет историей, Бог управляет и его жизнью. У Бога есть план, и этот план никогда не имеет ошибок. В Божьем плане нет просчетов, нет недостатков. Поэтому рожденный дважды умереть не может. Я нахожусь в безопасности. Именно так чувствует себя Даниил, и поэтому он так себя ведет. Мы читаем слова Иисуса Христа: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Вот такая уверенность есть у христианина. И перед лицом смерти здесь, на земле, ты знаешь, ты живешь вечно. И поэтому даже встречаешься с этой опасностью, Даниил не прекращает думать о том, как прославить Бога. Еще интересно мне заметить здесь, что Даниил проявляет заступничество за своих друзей. Он думает не только о себе, но и о своих друзьях, он подчеркивает это, потому что он не хочет, чтобы его друзья погибли. И когда есть возможность у него молиться, он идет в первую очередь к своим друзьям. Он в первую очередь обращается к ним за помощью. Давайте вместе обратимся к Богу. Он думает не только о себе. За спиной друзья, и Даниил готов спасать и их жизни. Он думает о ближних. Он думает о тех, кто рядом с ним. И это свойственно Божьему человеку. Божий человек не эгоистичен. Он борется с этим постоянно, но он думает о том, о тех, кто рядом с ним. О своей семье, о своих близких, о братьях и сестрах в церкви. Есть такая взаимозависимость Божьего человека с Божьими людьми. Он всегда будет думать о тех, кто рядом. И еще я вижу в этой инициативе Даниила смелость. Просто представьте, каково это — обращаться к царю, который рассвирепел, не хочет видеть никого, не верит никому. Все, он уже попробовал, спрашивал, ему отвечали, что не могут помочь, никак не могут разъяснить ему сон, рассказать сон. И Даниил готов все равно прийти перед лицо этого царя, такого расферепевшего, жестокого. Даниил решился. Интересно, как в книге Притчи потом мудрец Соломон комментирует такое поведение. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Божий человек проявляет смелость. Царь ответил на просьбу Даниила согласием, дал ему время до завтрашнего дня. Но, конечно же, потребовал, чтобы сон был рассказан и все было разъяснено. Но вот что мы здесь видим еще. Даниил молится. И интересно, что Даниил хотел, чтобы эта молитва была зафиксирована в Божьем Слове. Он записал ее, задокументировал. Так что мы можем прочитать всю молитву Даниила. И эту молитву уже читали в собрании несколько месяцев назад. Была проповедь на эту тему. Но я прочитаю ее, так как мы идем по тексту, с 19 стиха по 23, молитва Даниила. «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: „Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, Он не залагает царей и поставляет царей, дает мудрость с мудрым, разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже отцов, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Друзья мои, хочу обратить внимание, что это видение было не случайным. Бог открывал это видение Навуходоносору, нечестивому царю, неверующему, жестокому. Но толкование сна было дано благочестивому, Божьему, праведному Даниилу. И мы видим, что Даниил понимает: это не моя заслуга. Не я сам понял, что там было открыто царю. Не я сам растолковал значение сна. Это все от Господа, это его откровение. И в самом начале он пишет здесь, в этом слове своем, в этой книге Даниила, что «Я благословляю тебя, Господь, да будет благословенно имя Господа от века и до века». Это очень интересно, благословлять Бога. Что это значит? Как это? Благословить Его. Не так часто можно сегодня услышать в наших молитвах: «Да будет благословенно Твое имя, Господи». Мы если уж молимся, то благослови меня, благослови моих друзей, неверующих друзей, чтобы они уверовали в тебя. Но как можно благословить Бога? Обычно мы привыкли мыслить, что старший благословляет младшего, или, может быть, богатый, того, кто победнее. Но как благословить Бога, который имеет все? Что это означает благословлять Господа? Это слово «благословить», «барак», оно означает отдать все ради Его блага. Думать о том, как отдать Ему все. Жить для Него, любить Его. И когда Он здесь говорит «да будет благословенно имя Господне», это означает «я хочу жить ради Тебя». Я очень хочу, я люблю Тебя, я очень хочу исполнить Твою волю. Ты все для меня. Я хочу исполнить все Твои желания. Благословить Бога буквально означает любить Бога, жить ради Него, знать Его волю и исполнять ее. Думать о том, что хочет Бог от меня, моей жизни, на моей учебе или работе, моей семье, что Бог думает обо мне, каким Бог хочет видеть меня. Старайтесь включать эти слова в свою молитву. Да будет благословенно имя Твое, Господи. И именно смысл такой: я люблю Тебя, Боже. Я хочу исполнить, я все хочу отдать для Тебя. Я хочу жить ради Тебя. Даниил возвещает о Боге. Интересно, представьте, он находится в этой ночи, когда Бог открыл ему ясно, понятно, что было во сне у царя. И более того, он разъясняет ему этот сон. И теперь у Даниила есть вот вся эта история. Он видит весь этот сон, понимает все. И держа все это в руках сейчас, у него благодарность Богу. И заметьте, как он молится Богу. Он не подчеркивает одно и то же: «Господи, как я рад, что я сейчас могу все рассказать царю, как хорошо мы остались живы». У него все эмоции наполнены Богом. Заметьте, вся молитва пропитана Богом. Эта молитва поистине богоцентрична. Заметьте, как он говорит здесь о Боге в 20 стихе: «Да будет благословен Господня, у него мудрость и сила». Даниил подчеркивает, что нет мудрости такой, как у Бога ни у кого. Вся мудрость, вся сила в его руках, он обладает этой мудростью. Он изменяет времена и лета. Он обладает всей историей. Он временем обладает. Он контролирует все в своих руках. Он низлагает царей, когда захочет, где захочет. И он поставляет царей. Тоже Новохотоносов стоит только потому, что Бог так захотел. С самого начала книга Даниила так и начинается, что предал Господь в руку его Иоакима, в руку царя Новохотоносора. Бог обладает этой историей. Поэтому грешно нам сегодня жаловаться на власти. Нам нужно молиться Богу о власти. Вместо того, чтобы критиковать или карикатуры какие-то еще придумывать о власти. Вот, Бог ставит этих царей. Это его власть. Это его желание. Молись Ему. Он главный здесь. Не президент, не министры. Они только лишь поставлены Богом. А Он, Бог, обладает всем. Он дает мудрость мудрым. И когда захочет, Он дает разумение разумным. В Его власти это. Мы читаем здесь, что Он открывает глубокое и сокровенное. То, что неизвестно, то, что мы никогда бы не узнали. Он знает, что во мраке. И свет обитает с Ним. Это образ Божьей святости, Божьей чистоты. Всегда, когда речь идет о свете и о Боге, то речь идет о Его непостижимости и о Его святости. У Бога нет соперников в силе. Никто не может с Ним соперничать. Мы привыкли в жизни, что всегда на всякую силу найдется еще одна большая сила. Да, и еще со двора мальчишки учатся и знают эту науку, что если ты дал глаз кому-то, то он придет с другом, а потом ты еще с другом. И так бесконечно можно искать силу, которая больше. Так вот, над Богом нет большей силы. У Бога выше Его нет никого. Никто больше, чем Он, нет. Только Он. Он обладает всем. Поэтому Даниил говорит: «Я славлю Тебя и величаю Тебя». И он еще подчеркивает: «Боже отцов моих». Это умышленно он так говорит. Потому что он знает, что Бог не только в моей жизни сейчас, этой ночью открылся. Не только в течение моей жизни всей он открывался, но и в жизни моих отцов, в истории. Он уже проявлял свою величайшую силу и мудрость. Поэтому я славлю Тебя, Господи, как Ты всегда в истории подчеркивал свою власть, так и сейчас. Ты даровал мне мудрость. Ты даровал мне силу, и Ты открыл мне то, о чем мы молили Тебя. Заметьте, он не хочет манипулировать Богом, он не хочет требовать с Бога своего. Он подчеркивает, мы попросили тебя, и ты дал нам, потому что ты так захотел, ты всем обладаешь. Я славлю и величаю тебя. Понимание всех этих доктрин, которые перечислил Даниил здесь, делает нас спокойными людьми. Божий человек, он поистине имеющий мир в сердце человек. Это большое благословение знать Бога. И я желаю вам такого сердца, как у Даниила, которое сейчас переполнено не всеми земными обстоятельствами, не просто какой-то сиюминутной радостью, оно наполнено Богом его сердцем. В центре его молитвы Бог, великий Бог. Это большой урок для всех нас. И Бог умышленно оставил для нас эту молитву здесь, в книге своей, что мы учились, как молиться. Бог дает мудрость мудрым. Это подчеркивает, что все люди глупы, пока Бог не осветит разум. Без Бога человек не может по-настоящему знать то, что нужно знать. Мудрость ниоткуда больше не появляется, как только от Бога. Только Он дает. Он имеет копирайт на это. В Его власти это. И без Бога человек не способен научиться разуметь и вообще хоть что-то понимать. Только Бог дает прозрение. Свет обитает с Ним. Мы уже подчеркивали, что это образ Его святости. И Давид очень часто подчеркивал в поэзии, в псалмах, именно так, ассоциируя Бога со светом. «Благослови, душа моя Господа! Господи Боже мой, Ты дивно велик! Ты облечен славой величием, Ты одеваешься светом, как ризою». Более того, этот свет, как здесь написано, свет обитает с ним, он как гамма-лучи, эти излучения, которые пронизывают все уголки Вселенной. И ничто, ничто не может скрыться от Него. Как здесь написано, Он открывает то, что скрыто. То, что ты думаешь, то, что ты, может быть, и прячешь от других, Бог знает. Он все это проницает. И Он все это открывает. В Его руках это есть. И поэтому только Бог мог дать Навуходоносору сон, который никто из людей не мог ни увидеть, ни понять, и дать разъяснение этого сна. Даниил благодарит Бога. Я еще раз хочу подчеркнуть, в центре молитвы не Даниил, в центре молитвы не его семинутная радость, что хорошо, наконец-то я еще поживу хоть сколько-то. Вся его радость в Боге. И в центре молитвы Бог. И интересно, что когда ты сталкиваешься с таким великим Богом, когда ты размышляешь о нем, то твое достоинство здесь не в сравнении даже с Богом. Ты все меньше и меньше думаешь о себе и больше думаешь о Боге. Когда ты приходишь к Богу, вся твоя жизнь, все твои желания, все твои мечты, планы, они начинают строиться только в ракурсе именно Его желаний, Его воли. И это вдохновляет Даниила. Именно это делает его поистине счастливым человеком. Я поглощен Богом. Я стремлюсь теперь сделать все, к чему Он меня призывает. Сейчас самое время просить аудиенции у царя. Вот интересно, как Даниил будет вести себя с этой бомбой в руках, когда ты обладаешь такой информацией, которой нет ни одного человека на всей земле. И мы видим здесь 24 стиха поведения Даниила перед царем. «После сего Даниил вошел к Ареоку, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему, «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ареох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» И Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновидцы, ни гадатели». Заметьте, Даниил подчеркивает всех тех, кому обращался раньше царь. «Они не могли тебе помочь и не могут, Даниил подчеркивает это. «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышления сердца твоего». Интересно заметить, когда ты обладаешь какой-то информацией особенной, какой-то вот уникальной информацией, то как ты обычно ведешь себя? Многие, если эта информация, тем более, открывает что-то неприятное о тех людях, которых ты знаешь, многие сегодня пользуются интернетом, так ведь? Ну, вот известный WikiLeaks, например. Сразу можно просто доказать справедливость, показать всю неправду, связанную с войной, с политикой и так далее. А как сегодня ведут себя молодые люди, когда обладают какой-то информацией неприглядной о своих учителях, может быть, о директоре, о начальстве, о власти? Опять же, интернет спасает, есть возможность всем показать, всем все рассказать. Если бы тогда был интернет, интересно, как поступил Даниил? Несмотря на все возможности, которые открывались и в те времена для него, он не шел, чтобы всем растрезвонить, что он знает про царя. Его цель сейчас – разговор с царем. И хотя он обладает нехорошей, неприглядной, не самой лучшей, непопулярной информацией о царе, он стремится, чтобы дойти до царя и рассказать ему то, что он знает сейчас. Это хороший пример для нас о сдержанности и об увещевании. Когда вы что-то знаете нехорошее, неприглядное о человеке, которого вы хорошо знаете, может быть, плохо знаете, неважно, у вас не должна быть цель растрезвонить всем об этом. Идите и поговорите с этим человеком. Даниил именно так поступил. Он пошел к царю. Конечно, здесь много факторов тоже объединяется. И жизнь его, и жизнь многих мудрецов. Он все и волю Божию исполняет. Но просто мне интересно, как он ведет себя, обладая такой уникальной информацией. Он хочет дойти до царя и поступает вежливо, уважительно, даже общаясь с царем. Он не унижает его, он хочет рассказать ему то, что Бог ему открыл. И здесь мы видим еще три интересных момента, когда он общается с царем. Первое. Он подчеркивает истину об идолах. Он говорит, перечисляя всех, кому обращался царь ранее. Никакой гадатель, никакой мудрец, никакой провидец, все, к кому ты обращался, не могли и не могут открыть царю те тайны, которые были открыты ему во сне. Даниил подчеркивает, что все эти мирские ценности, все эти мирские науки, волшебства не имеют никакой силы, вообще никакой. Ты жил с этим всю жизнь, ты обращался за этим, ты доверял этому свою жизнь. Но вот сейчас ты точно должен знать, что это не имеет никакой силы совершенно. Все это обман полный. И здесь мы видим ясно это. Более того, за всеми этими идолами, за волшебством, за гадателями стоит отрицание Бога. И Богу крайне противно, когда люди отрицают Его и начинают доверять чему-то другому. Бог прямо называет это идолопоклонством. И когда в книге Второзакония он открывает свою волю, свой закон, он подчеркнул это за то, что они оставили завет Господа, который Бог поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам, поклоняться им, богам, которых они не знали, и которых Бог не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию. Он навел на нее все проклятия завета, написанные в книге сей. Богу противно, когда люди отвергают Его, когда люди обращаются к идолам, к волшебству, к гаданиям. Всякие эти хитрые методы, которые Бог отрицает и говорит ясно свою волю в своем слове. Он дает понятно, что нужно знать нам. И когда люди отрицают это, Богу это противно. И интересно, что когда Даниил общается с царем, он подчеркивает это. Они не могли тебе, они не могут знать правды, знает о царь. Вторая истина, которую открывает Даниил царю, это то же самое, что и в молитве. Заметьте, еще раз я подчеркиваю, Даниил богоцентричен всегда. Когда он молится, как он ведет себя, и как сейчас он с царем общается, он снова подчеркивает власть Бога. Он говорит царю: есть на небесах Бог, открывающий тайны. Даниил подчеркивает царю, что эти гадатели, эти идолы, эти боги, которым ты поклонялся, не имеют никакой силы, но есть единственный Бог, и его нужно слушать. Он открывает это. Он открывает эти тайны. И он открыл тебе, этому царю, что будет в последние дни. Уже сейчас Даниил начинает рассказывать, уже предвкушая, что он будет дальше рассказывать ему значение всего сна, он уже сейчас говорит: все, что ты увидел, царь, это касается не только твоего будущего, это касается вообще будущего вселенной всей. На самом деле интересно. Я с самого начала подчеркивал, что эта книга Даниила написана на двух языках – еврейский и арамейский. И вот здесь именно вторая глава начинается на арамейском языке. Интересно, что то, что увидел царь Навуходоносор от Бога, это видение. Было важно знать не только Навуходоносору, а потом и евреям, которых Даниил являлся родом, но и всем людям. Потому что то, что здесь во второй главе написано, это можно прямо назвать ветхозаветным Евангелием. Бог открыл Навуходоносору Иисуса Христа. И тот истукан, который дальше он будет рассказывать ему в этом видении, и то, что произошло дальше с этим истуканом, и самое главное, камень, который раздавил просто этого истукана, это и есть Христос. Когда здесь вся эта история показана Даниилу, и он стоит перед царем и хочет сказать царю: царь, все эти идолы, вся эта жизнь, которую ты прожил, это не имеет значения, потому что вот Бог на небесах, открывающий все тайны. И все, что ты хочешь знать о будущем, Бог открыл тебе. И самая главная цель будущего – это Христос. Это цель всей жизни. Это цель всего сна. Это самое главное, что тебе нужно знать. Это самая главная истина вообще книги Даниила, кстати. Это книга апокалиптическая. И она открывает не только будущее того времени, или времени Вавилонской империи, но и времени всей Вселенной. И поэтому Даниил подчеркивает власть Бога. Бог здесь главный. Еще в книге Второзакония записано: Господь открыл нам тайны, которые известны лишь Ему одному, передал нам и нашим потомкам свои законы, повелел, чтобы мы были им вечно послушны. Бог открывает эти тайны. И Даниил подчеркивает это. И в наши дни Бог открывает себя и свою волю, свои желания через Слово Свое. И еще одну истину, кроме идолов и самого Бога, Даниил подчеркивает о себе самом. Истину о себе. Какую Даниил говорит царю истину о себе? Что он сказал ему о себе? Тридцатый стих. «Мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение. Не потому, что я мудрее, не потому, что я лучше других, не потому, что я чище других, праведнее других, умнее других, или образование у меня такое особое, не потому, что родители у меня такие особые, не по моему родословию и так далее. Можно продолжать бесконечно. Это не моя заслуга». Очень интересно, Даниил говорит о себе скромно: «Я не мудрее всех». Даниил не боится признать себя не самым лучшим. Даниил не боится иметь, можно прямо сказать, низкую самооценку. Потому что, когда ты сталкиваешься с Богом и исполняешь Его волю, здесь гораздо важнее Бог, Его власть и твоя зависимость от Него, чем твоя оценка. Какая разница, как ты сейчас сам себя оцениваешь? Если ты не столкнулся с Богом, великим Богом, вся твоя самооценка, она может быть таким же самообманом. Ведь все, что имеет значение, это Бог, который есть правда. И который показывает правду о нас самих. Еще Фома Кемпийский писал: кто себя в правду знает, тот о себе самом низко будет думать. Мы о себе высоко думаем только тогда, когда себя очень плохо знаем. И таких людей обманутых немало на земле. Христос подчеркивал это: так и вы, когда исполняете все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. И Иисус нас учит: именно так оценивать себя. Да поможет нам Бог вести себя, как Даниил, быть достаточно скромными и уметь признавать свои слабости. И самое главное, уметь видеть Бога, великого Бога, знать Его и Его волю. Камень, который наполнил собой всю землю. Вот в чем суть всего сна, который видел Навуходоносор. Это, как я уже говорил, ветхозаветнее Евангелие для всех язычников уже в те времена, за сотни лет до рождения Христа. И во всем видении, кажется, главным героем является истукан. Читая дальше, с 31 стиха, мы видим этого истукана. Но я вам скажу, это не главный герой. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и рука его, и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударив истукана в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото, и сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горою и наполнил всю землю». Потрясающее видение. Это то, что видел Навуходоносор, именно это не давало ему спать спокойно. Он не мог понять, зачем это снится, и как мы увидели здесь, Даниил объяснил, ты думал о том, что будет в будущем, и Бог дал тебе это видение. И вот Даниил объясняет ему значение этого сна. Я хочу подчеркнуть, друзья, в этой истории истукан не главный герой, в этой истории камень главный герой. Камень, который разбил всего истукана, в прах его раздавил и наполнил потом с собой всю землю, как гора огромная. Конечно, все эти образы, они показывают нам царство. Я могу прямо сказать два царства. Первое царство – человеческое. На первый взгляд, как и снилось этому Навуходоносору, царство человеческое, истукан, олицетворение этого царства, кажется страшным и великим. Перед тобой стоит этот огромный истукан в сияющем блеске и неповторимый, и кажется, больше нет ничего подобного. Дальше, с 36 стиха по 45, Даниил объясняет, что означает каждый элемент этого истукана, каждой части этого истукана. Вот уже в 37 стихе он ему говорит, что означает золотая голова. «Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных, птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова». Итак, начинается самое интересное. Что же означает весь истукан? Золотая голова, соответственно, и не только царь, но и вся империя является золотой, Вавилонская империя. И дальше мы читаем о серебряных руках и о груди, 39 стих. «Это другое царство ниже твоего», Даниил говорит. Это царство, которое будет следующим за тобой, другими словами. Следующей по истории после Вавилонской империи была Мидо-Персидская империя. Эта империя продолжалась около 200 лет, и на самом деле она была меньше и более слабее, чем была Вавилонская империя. Вавилонская империя запомнилась в истории как золотая. Следующий после серебряных рук и этой серебряной груди, другое царство, которое было ниже, медный живот и туловище. И Даниил объясняет царю, это царство будет владычествовать над всей землей. Следующей была исторически Греческая империя. Кстати, именно в той Греческой империи спустя 300 лет в Греции, в порту Эгейского моря была построена эта гигантская статуя, известная нам как Колосс Родосский. И эта статуя называлась и называется и по сей день как одно из семи чудес света. Она стояла всего 65 лет и была сокрушена, кстати, не людьми, а землетрясением. И вот таким образом запомнилась эта статуя. Я когда читал эту историю, я подумал, как это должно было быть это связано. И на самом деле спустя 300 лет греки создали такую статую. И следующая эпоха написана «железные ноги». Даниил объясняет царю, эта эпоха дробит и сокрушает все на своем пути. Сокрушает все другие царства. Римская империя запомнилась как именно такой, сокрушающий перед собой все. Она как железная. И действительно, это была такая империя, которая была мощной, воинственной, завоевывала все на своем пути. Но вот интересный такой момент. Здесь Бог добавляет, что железо смешано с глиной. И это части ног, они железные и глиняные. Вот эта смесь олицетворяет собой либерализацию Римской империи. Мы знаем, что Римская империя разрушилась не снаружи, а изнутри. Римская империя, разлагалась и разрушалась внутри себя. Аморальность, которая разрушала империю внутри, именно это олицетворяет смесь железных и глиняных ног. Вроде бы сильные, но на самом деле слабые. И вот этот образ оставляет здесь Римской империи Бог. Вот самое главное здесь дальше. Вот этот камень. Камень, который упал с горы, которого не руки человеческие сдвинули, что указывает на Божью силу. И этот камень сокрушает под собой весь этот истукан, все это земное человеческое царство. 44 стих дает объяснение тому, что произошло. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Как мы читали в 35 стихе, здесь написано, что он сделался великой горой, этот камень, и наполнит собой всю землю, и будет стоять вечно. Этот образ Иисуса Христа, как о себе сам Христос сказал, «Я краеугольный камень». И он о себе так и говорит. Именно о Христе говорит здесь Даниил царю. Он не называет его имени, но речь идет о Божьем царстве, которое сокрушит всякое царство земное. Оно несопоставимо ни с каким государством земным, ни с какой страной, ни с какой политикой. Потому что все это проходит, все это заканчивается. Всякие эти игры, какие-то предвыборные, потом власть, все это заканчивается под рукой Господа. Он обладает всей властью. И только Он ставит финиш и аминь в конце. И Он будет обладать всей властью на земле полностью и вечно, всегда. Здесь об этом говорит сейчас Даниил. Я хочу обратить ваше внимание, что Божье Царство, оно непреодолимо. Когда здесь, перед Навуходоносором, стоит Даниил и говорит ей разъяснение всего сна, на самом деле он говорит это к нам, друзья. Обращаясь через сотни лет к нам сегодня, вот, в церкви РВЦ, он говорит нам, друзья мои, вы сегодня можете жить в этом царстве земном, человеческом. Вы можете доверять этому царству, вы можете думать, будто это страшно и так сильно, это так сияюще, это так привлекательно. Но на самом деле все это закончится. Есть другое царство, которое будет вечным и не закончится никогда. И более того, я хочу сказать, это царство непреодолимо. Божье царство непреодолимо, его никто не остановит. Ему никто не может сказать, ну хватит, мне уже надоело. Никто не может указывать ему, никто не может спорить с ним, никто не может командовать ему. Бог обладает всем. И он дает им всякой жизни. В нем квинтэссенция всей жизни. Он тот, который родил тебя, сотворил тебя. Он тот, который создал всю эту землю. Земля не появилась миллионами лет. Ее Бог создал. Бог и нас с вами сотворил. И цель всего этого творения, чтобы прославить Его. Все это видение, весь этот смысл этого рассказа, который здесь находится, Иисус Христос очень коротко суммировал в молитве «Отче наш». «Да приидет Царствие Твое». Любой из нас больше жизни должен желать пришествия Божьего Царства. Больше всяких земных утех, каких-то удовольствий, карьеры, перспектив. Божье Царство для тебя должно быть самым-самым желанным. Вся твоя страсть должна быть в нем. Потому что оно непреодолимо. Вся разница в том, где ты находишься сегодня. Если ты находишься в Божьем Царстве, то на самом деле это большое благословение. Для Даниила все это видение было в радость. потому что он с Богом, он верит Богу. И он, как и Христос, желает пришествия этого царства на землю. Но вот совсем другое дело, если ты находишься на другом конце, не там, где Божье царство. Помните, что произошло с истуканом? Камень пришел и раздавил. Он не просто пришел медленно, гуляюще. Он прилетел с горы. И то, что было там с истуканом, казалось вечным, казалось сильным, казалось таким прочным, превратилось в прах. Как вы мыслите сегодня о своем будущем? Это повлияет на всю вашу жизнь. С какими ценностями живете вы сегодня? Это отразится на всей вашей жизни, на всей вашей семье, на всех ваших решениях и на самом главном вопросе вашего будущего. Где вы будете в вечности? Поэтому уже сегодня вы должны решить для себя, как вы хотите прожить оставшиеся для вас 30, 40, 50 или сколько вам Бог еще оставил лет. Божье царство непреодолимо. Оно придет и не будет тебя спрашивать. Я желаю вам от всего сердца, живите сейчас в этом Божьем царстве, уже сейчас. Это настоящее мудрое и благословенное решение. Это жизнь, которую вы не потратите зря. Это жизнь, которую вы не потратите впустую. Но совсем другое дело, когда ты на стороне истукана, когда ты на стороне вот этих блистающих и вроде бы сильных, прочных вещей, но они в результате оказываются очень и очень мелкими перед лицом Бога. Для Навуходоносора будущее было устрашающим из этого видения. Для Даниила день Божий был радостным, потому что это день победы. Так и для нас должно быть будущее ожидаемым, радостным и понятным. Уже после чтения, изучения этого текста для вас не должно оставаться вопросов, какое будущее. Вы не можете сказать потом Богу: я не знал, какое будет будущее. Вот оно, будущее, все рассказано здесь. Интересно, как дальше царь земной поклоняется царю небесному. После всей этой истории, которую Даниил рассказал Навуходоносору, Навуходоносор реагирует на это поклонением Богу. 46 стих. «Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое, поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонное курение. И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш...» Он пока не называет его своим Богом, он отвечает его как Бога Даниила и его народа. «Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков. Поставил он над всей областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской. А Даниил остался при дворе царя. Интересно, что царь кланяется до земли, поклоняется Богу и благодарит Бога, что то, что сейчас приснилось ему, стало ясным. Нельзя сказать, что здесь царь покаялся, потому что есть еще третья глава книги Даниила, и там видно, что происходит дальше с этим безумным царем. Однако, нужно признать, царь принял и понял то, что сказал Даниил. Когда вы произносите Божие Слово, запомните навсегда, это не ваше Слово, это Божие Слово. И оно гораздо сильнее и гораздо проницательнее, гораздо прозорливее, чем любые ваши мысли. Когда Даниил говорил Божье Слово царю, он максимально хотел передать только то, что Бог ему открыл. Ничего лишнего. И это коснулось царя. И это действительно коснулось царя. Когда вы общаетесь с людьми, говорите им Божье Слово. И помните это Божье Слово. Оно сильнее всего на свете. Оно сильнее, чем ваши мысли, чем ваши придуманные какие-то идеи. Бог сильнее всего. и это коснулось царя. Меня восхищает эта история, потому что Божье Слово никогда не нужно умолять. Не затворяйте свои уста перед Божьим Словом. Царь молится, и он ощущает себя перед лицом всемогущего Бога. Царь признает и принимает, что это действительно Бог, открывающий тайны. Интересное решение принимает царь. Он ставит именно Даниила главным правителем над всей областью Вавилона. И это мудрое решение. Тот человек, который открыл тебе тайну, который знает больше, чем другие, понимает больше, чем другие, такой человек поистине может тебе быть полезным. И это мудрое решение со стороны Навуходоносора. Но интересно, что даже сейчас, обладая такой великолепной почестью от царя, Даниил не прекращает думать о своих друзьях. Он думает о командной работе. Он не одиночка. Он вспоминает своих друзей и просит, чтобы царь поставил Сидраха, Месаха, Авденаго тоже над делами вавилонскими. И это хороший пример для нас. Когда мы трудимся для Бога, помните, что вы не одни. Вы не одиночка в служении для Господа. У вас всегда есть друзья, которые вместе с вами могут молиться Богу, которые вместе с вами могут поддержать вас. И это очень хорошо, быть таким взаимозависимым от церкви, в которой мы вместе трудимся. Пусть вся эта история запомнится для нас именно с этой мыслью, что Иисус Христос есть тот камень, который разрушает перед собой все. Он обладает абсолютной властью. И ничто, ничто не может сравниться с Ним. Аминь.